она исчезла из-за проклятия Друа Симона, покинула. Ну, неизвестно, где она находилась, ушла, какая-то неприятная состояние. И полубоги оказались в нищете. Даже полубоги потеряли все. Украшения потеряли, положение, это все важно. Все достояния в материальном мире, которые сейчас стремится обрести процветание, благополучие. Лакшми. Не только деньги. Это также удача. Лакшми также говорит изящную речь. Это, как Гити говорит, женская природа. Это то, что приносит удачу. Если человек наделен способностью говорить, будет удачным. Способность слушать тоже. Может повести в жизни. Ну, такие уже простые вещи, но они очень такие ключевые могут быть в нашей судьбе. И Лакшми красота, изобилие, что еще? И, конечно, свобода. Свобода. И полубоги потеряли эту силу, эту энергию Лакшми из-за оскорбления, нанесенного Друа Симоне, Друа Симоне. И затем они очень долго страдали. Притесненные демонами, очень сильно страдали. То есть они прошли через суровые очень страдания. Пришлось скрываться инкогнито, оставить свои райские миры, вообще уйти оттуда. И демоны заняли все. Очень похожая ситуация. На сегодняшний день тоже интересно. Лакшми покинула святых людей. Становятся нищими, скрываются. Почему? Ну, какие-то оскорбления совершались в прошлом. Но они остались святыми, тем не менее. Они будут молиться, они будут просить прощения, они будут как-то очищаться, они будут раскаиваться по-настоящему. В конце концов, Господь скажет полубогам на их молитвы, чтобы они сотрудничали с демонами. То есть это... Одно дело попросить прощения, другое дело искупить свою вину еще нужно. То есть мы просим прощения, это не все. Нужно еще что-то сделать, какое-то служение совершить обязательно. Самое важное это служение. Не просто просить прощения, делать что хочешь. Служение. И теперь будете служить вместе с демонами. Господу. Да, привлечете их. Они согласятся, они ваши заклятые враги, собственно, они вас хотят убить, уничтожить полностью полубогов. Чтобы больше никогда не было конкуренции. Тоже хотят сделать мир как бы вот гармоничным, устранить вот религиозные все направления или как-то власти единые. Это тоже устранение. Но если им пообещаете Амриту, что можно добыть только совместными усилиями с полубогами, они сами не справятся. Действительно, демоны, они берут все как бы, источники знаний, священного писания. И особенно, когда преданные это растолковывают. Тогда они берут это на вооружение, своих технологий и также продвигаются. У них нет другого источника. Им нужны идеи, как сегодня вот ученые говорят. Нужны идеи. Идеи кончились. Мы сейчас изучаем влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Ну, чума какой-то в науке уже. Нечего изучать. Стащили, да, все концепции, не знаем, чем дальше заниматься. Вот телефоны предлагаем новые и машины. Ну и источники энергии еще так же. Это все, что у нас сейчас. Ну, до уровня вот шудры сейчас наука. До уровня технологии. Мышления. Вот, и предложите, они согласятся, будете пахтать молочный океан. При этом все плоды, которые появятся из океана, все ценности при пахтании, вы не должны претендовать ни на один из этого. Не думайте об этом. Я приду сам и распределю. Если демоны что-то скажут, соглашайтесь, подчиняйтесь. Вот такая была статья. Свыше. До появления Лакшми. До появления Лакшми. До того, как появилась еще вот эта вот йога майя. Что-то маха майя управляла без Лакшми. Поэтому условия были такими. Но если кто-то находится под влиянием йога майи, он должен действовать по-другому. Он должен просто распространяться на них лишнее чудо. Ему не нужно больше никаких других средств, ни деньги, ни здания, ни последователей. Не должен. Это все придет само по себе, если человек находится под влиянием духовного энергии. Чудо пропало. Начало движение в невозможном месте вообще, в невозможном мире. И регулирующие принципы, они были неприемлемы в западном мире. Четыре принципа были неприемлемы. Все было наоборот. Ценности были наоборот. Приехал старый человек, 70 лет. И вот заявил, мясо есть нельзя, а берите. Интоксикации нельзя понимать, закон секса нельзя, и страшные игры нельзя. Америке, он сказал. В свободной стране он такие принципы вот, вывел. И все так и случилось, смотрите. Потому что это была йога, небо. Но тогда Лакшми не было. Это нужно было по законам материального мира жить. Мы должны терпеть тогда какие-то вещи, принимать то, что есть. И делать то, что возможно в нашей силе. У каждого человека своя судьба, вот нужно оценивать свое положение, судьбу и терпеливо продолжать свое служение согласно нашим возможностям. И вот тогда из повстания океана стоит, появляются различные ценности божественного человека. Кишрава, слон Айравата, камень Калстуха. Удивительные вещи были. Но они ждали нектар бессмертия. Но когда эти вот ценности проявлялись, они, полубоги, сразу демоны заявляли на них права, и что-то там доставалось полубогам. Но полубоги не спорили с ними. Им тоже что-то доставалось. Демоны играли в справедливость, но они думали так, когда Амриту мы добудем, станем бессмертными, мы все равно у них все отберем. Поэтому пусть берут. Будем поровну делить сейчас, мы же справедливые. На показ они справедливы. Мотив у них всегда такой, воровской. Мотив всегда у них вора. Они хотят завладеть тем, чем нет, что не принадлежит. И Лакшми тоже проявилась тогда. Она появилась такая из Молочного океана, в результате пахтани Лакшми проявилась. Сотрудничали полубоги и демоны. В результате, это по воле Бога, она проявилась. И она стала смотреть на всех полубогов и демонов. То есть что она смотрела? Где мой муж? Это очень интересно, что описывается в Бхагавате. Сейчас я на память все не воспроизведу. Оценивала каждого, это в описании, каждого было описано, как важно оценивать каждого. Это было удивительное описание. Она видела все, всю суть. Все их достоинства и недостатки. И она их видела не достоинства сначала, да, это такой, такой красивый, но мало же. Ну это такой, 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 но вот есть такой порог.
В каждом какие-то пороги.
Она смотрела на них. Чанчала. Туда, 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 обратно. Ни на ком взгляд не останавливала. Никому не привязывалась. Изъявила какие-то пороги, недостатки. Только когда увидела Вишну, подумала, так вот, кто мне нужен. Но есть другая проблема. Достойна ли я его? Лакшми подумал. Я не чувствую себя достойным. Это супруга Господа Вишну. Она от него не отлучается ни на секунду. Ни на секунду. Во всем остальном чанчала. Чанчала. Непостоянная. Она не знает покоя, если не находится в обществе своего мужа на районе. Как-то раз закоренелый материалист Равана пытался забрать Лакшми себе. Он похитил Ситу, супругу Господа Рамы. В результате вся семья Раваны, все его богатство и царство были уничтожены. На богиня процветания Сита, освобожденная из плена, вернулась к Господу Раме. Этот случай доказывает, что все богатства мира принадлежат Кришне. Знаете, как пропадает? Это случай доказан. Ну где же доказательства? Какая-то история мифическая. Это разве доказательство? Это шастра.
Mm-hmm. Если человек лишён всех материальных привязанностей,
доказательства есть. Если мы не привязаны к материальному, тогда к чему привязаны? К Махиру Кришне.
Да, но также к шастрам.
Лина Кришны, форма Кришны, качество Кришны.
Все, что описывается о Кришне, великими ачарьями, святыми, к этому развивается привязанность, которая вытесняет материальные привязанности. Это доказательство истины. Вот в чем доказательство. Что эти привязанности, написанные просто здесь, обсуждаемые, вытесняют материальные привязанности в реальном нашем материальном мире, который мы называем реальным. Какой же он реальный, если привязанность сильнее возникает к написанному об играх другого личности? Более сильная привязанность развивается. Так где же реальность? Вот так мы находим, где же настоящая реальность. Чувствовать. Экстаз мы чувствуем в этих писаниях. В материальном мире экстаза не чувствуем. Но предчувствуем, что может быть какой-то экстаз. Должен быть. Но где? Надо искать.
Да. Итак, мы попадаем
в лес наслаждений. Огромный лес наслаждений. Глава называется. В поисках вот этого экстаза и счастья. Но находим только на странице Священного Писания. Это доказательство, смотрите, оказывается. В Бхагавадгите 5.29. Все знают этот текст. Нет?
Нет?
А еще Бог скажет. Бог означает трансцендентный слог.
Нужно знать все стихи. Хотя бы
догадываться о чем-то речь. Прочитай на санскрите, а вы поймете. Бхактарам Ягья Тапасан Сарвалока Махешра
Сухридан Сарвабутана Гятламам Шанти Вричхати.
Верховный Господь наслаждается всеми жертвоприношениями и аскетическими подвигами. И Он Верховный Владыка всех планетных систем. Тут две строчки сейчас вот показаны этого стиха. Наслаждается всеми жертвоприношениями и аскетическими подвигами. Все, что мы делаем, любая деятельность оценивается Господом. Оценивается Господом. Но в данном случае свершившимся. В нашем случае свершившимся. Его присутствие, Шилпрапада сравнивает с функцией желудка в теле. Только желудок может принимать пищу и обеспечивать энергию всего тела.
Да, вот это такой пример. У него корень дерева.
И здесь говорится, он принимает все жертвоприношения. Или какие-то аскетические подвиги, или деятельность. Так, человек. Но ведь желудок не принимает всякую деятельность, всякую пищу подряд. Только то, что он может усвоить и переварить. Другие вещи он отторгает. Вот несварение. Сегодня в мире колоссальное несварение желудка.
Всех тошнит уже.
Хочется все это выбросить, начать заново где-то. Как на новом месте, понимаете, куда-то уехать, может быть, там, начать новую жизнь с нормальными людьми. Так мечтали толстовцы, так мечтали кришнаиты вначале. Мы будем поселением, там, будем покоровцы, будем жить независимо ни от кого, вот новой жизнью. Все это хотели, не только. Каждый человек мечтает о таком обществе. Но все зависит от деятельности, не от места проживания, а от того, примет ли нашу деятельность Кришна. Что мы делаем, что мы говорим, что мы добрые. Вот о чем речь идет. Аскетический подвиг для Кришны Кришна принимает. Наши регулирующие принципы для Кришны, если мы примем. Не для Кришны, не примет. Для Кришны, значит, не в желудок, а на голову положить горячий чапати. Погреться немножко. Зимой, кстати, приятно. Но если пища не попадает в желудок, она не выполняет свою функцию, настоящую функцию. То есть то, что люди делают по-настоящему, не приносит результата ожидаемого. То есть не принимается желудком. То есть Вишну, Верховный Господь, оценивает это. Насколько это приносит благо всем живым существам, то, что ты делаешь. Вот он, Вишну. Тебе это принесет благо, а соседу принесет благо? Нет. Мне это не нравится. Не хочу. Я не испытываю голода. тому, что ты предлагаешь. Но если кто-то думает о благе всех живых существ, как написано в Писании, я думаю, что он говорит, о, он меня привлекает, этот человек, потому что он стал похож на меня. Я тоже думаю о всех живых существах. Он же привлекается собой тоже. Если мы становимся подобными Кришне, Кришна привлекается нами. Тогда да, если мы также начинаем думать, как здесь написано, вот Вишну, отношения, распределяет это все, кормит всех живых существ, аннамая, пранамая, здоровье, и все эти энергии распределяет. Если совершается жертвоприношение аскезы, все будет у людей, и пища, и здоровье, и чистый ум, и поведение, и, конечно же, экстаз, если он примет. Глупые материалисты копят деньги, воруют их у других воров. А чего бы не своровать? Справедливо. Он тоже вор. Я же у вора ворую, я честный вор. Так и происходит. Люди видят обычные, неудачливые, обычные смекалистые, но неудачливые. Они смекалистые, они видят, что там воруют, все воруют. И начинают тоже что-то делать в этом направлении. Откуда эти мошенники взялись? От других мошенников, правильно? От более высокопоставленных мошенников. Я-то чара тишишта, а если даже лидеры воруют, то, конечно, все начнут. Или хотя бы подворовывать. Но это естественно происходит. И однако сберечь эти деньги они не могут. Рано или поздно с деньгами приходится расстаться. Да, печальная история. Расстаться с деньгами. Большими особенно. С маленькими деньгами не так страшно. Вот количество денег впечатляет. Количество денег. Вот от этого количественного как бы, состояния человек приходит в возбуждение от количества. То есть давайте поймем качество денег сначала. Деньги на санскрите называются артха. Артха значит экономика или деньги? Богатство. Но этим же словом обозначается и хорошее качество в человеке. Артха. Анартха, знаете, да? Это что-то нехорошее в человеке, нехорошее качество. Нежелательные вещи. А артха желательные. Поэтому деньги артха и качество тоже артха. Если деньги в руках анартхи, это анартха. То есть они тоже дают процветание, но анартхи растут. Тоже все цветет, но другого качества совсем. Сегодня процветает конкуренция. Люди соревнуются в бизнесе и так далее. Они выживают, это их гордость. Они думают, это вот как раз это смысл жизни. Выживать, бороться за выживание, побеждать. Это анартха. Сотрудничество нужно. Даже с предками, знаете, практикующими уже преданное служение, нелегко установить сотрудничество. Потому что есть анартха какая-то еще. Привычка жить в конкуренции, в соревновании. Быть выше других, заметить какое-то положение, завидовать другим, кто лучше и так далее. Это привычки из материального мира мы принесли. Которые мы хотим вот избавляться через служение, искреннее служение. И так, анартхи, да. Люди все время обманывают друг друга, поэтому лучший способ удержать Лакшми – это позаботиться о том, чтобы она находилась рядом с Нарайной. Именно на этом принципе строится деятельность движения сознания Кришны. Мы поклоняемся Лакшми, Радхаране и Нарайне Кришне. Мы получаем деньги из разных источников, но все эти деньги принадлежат только Радхе и Кришне, Лакшми Нарайане. Преданные используют деньги для служения Лакшми Нарайане, и благодаря этому самым тоже всем обеспечен. Тех же, кто подобно Равани хочет сам овладеть Лакшми, неминуемо накажут законы природы. Такие люди лишатся даже того немногого, что у них есть. И в конце концов к ним придется пожирающая смерть, посланница Кришны заберет у них саму жизнь. Поскольку люди претендуют на Лакшми, ненасытно причем, сколько бы ни имели, они все равно хотят больше. всех такая тенденция людей есть, то по этой причине они заслуживают смерти. Претендуют на супругу Господа на вашу. Но они не знают об этом, может быть. Не знают, что же они творят, что же они делают. Они думают, деньги им персональные. Они же ничьи. Я взял или у меня кто-то взял. Деньги персональные. Концепция персонализма преобладает в Кали-Югу. Поэтому все становятся врагами. Они же ничьи. Смотря в чьих руках. Если в моих руках, они мои будут, все. Я могу их прикарманить, присвоить. Занять, не отдать. Обмануть, украсть. Какая разница? Если нет свидетелей. Если я при деньгах. Я уже удачлив. Так он думает. Главное, что были деньги. Так думают все люди, богатые и так далее. Но почему кто-то становится все-таки богатым, а кто-то нет? Хотя все конкурируют, и все хотят накапливать деньги. Почему кому-то это удается, кому-то не удается? Вы жили на севере, северный остров, Сахалин. Там уже тундра начинается. Место, оно нежилое, не цивилизованное, конечно. Климат очень плохой. Но люди стремились туда, на север, потому что зарабатывали большие деньги. Там коэффициент северный специальный, в 2-3 раза, и там добывали нефть. То есть работа такая была очень престижная, уже ведь нефти нет. Мой дядя получал по тем временам каждый месяц 500 рублей. Неслыханные деньги были в то время. Зарплата была максимально 120 рублей, все. А все остальное ниже, до 50 рублей зарплата, до 120. Это может быть премию там давали кому-то, или за вредность, может быть. Но северные коэффициенты уже там на почти на 8% зарплату поднимали, и еще за какие-то труды добавляли. 500 рублей получал каждый месяц. И все зарабатывали хорошо. И что, все стали богатыми? Да. Практически никто. Почему? Нет благочестия. Тут же пропивали все деньги. Нет благочестия, смотрите. Лакшми опасна очень. Она соблазняет-то, видите, каким образом? Она же жена Нараяны. И она становится майей, иллюзией. Она соблазняет не собой, а чувственными наслаждениями, иллюзией. Иллюзией Лакшми. Равана украла не ситу, а иллюзию ситы на самом деле. Так говорят. Реальную ситу он не мог бы даже прикоснуться к ней. Это невозможно. Она трансцендентна. Он просто испытывал к ней обычное материальное вожделение. Поэтому, когда люди зарабатывают деньги, у них увеличивается вожделение, а не любовь к Богу. Большие деньги и вожделение сразу растет. Вот это иллюзия. Поэтому вожделение заставляет их тратить эти деньги, и даже накопить они не могут, большинство людей. А те, кто накопил, их не любили, им завидовали. Вот эти жадные люди. Да. Про них говорю, машину купил, смотрите. В то время так было. Эта зависть была вплоть до перестроечных времен. Вы, наверное, помните, когда была перестройка, люди стали покупать машины уже свои. И общественный транспорт уже свои, там, джипы, там, что-то. То во дворах местные жители прокалывали ночью шины. Так начиналась перестройка. Люди завидовали. Если кто-то лучше живет, завидовали. Вот Россия, видите, не любит богатых людей. Мне сказал один астролог, что Россия – это иммунная система планеты. Исправляйте какой-то вирус богатый. Все равно съедят, как дадут. Все равно уравняют. Да, да. Иммунная система там борется. Правда, не знаю, пока за что борется. Борется постоянно. Мы прочитали комментарий, прочитай еще раз текст. Текст про деньги, да? И к деньгам человек относится так, как относится к самой жизни. И также и деньги можно использовать духовно. Тоже это становится важным. мы строим храмы, центры, поселения для преданного служения, то постепенно должно прийти процветание.
Главное, чтобы монашка пришла
на эту корову. И она уже пришла.
Иногда посещает.
Но иногда еще уходит. Но у нее много экспансии, много энергии. И пока здесь поклоняются искренне Верховному Господу, это место будет развиваться. В этом весь фокус. Если избегать оскорблений, продолжать преданно служить, любое место будет развиваться. Любое место. Даже Кандва Прастха станет непростым. Такие примеры из Махабхараты. Это абсолютно нежилое место было пустынное. Превратили в цветущее место. Но это великий Вайшнава. Мы учимся у них. Иногда обусловленный человек крадет чужие деньги или завладевает ими обманным путем. И при этом остается безнаказанным. Однако потом Девадатта мошеннически отбирает его эти деньги. А Вишну Митра крадет их у Девадатты и присваивает себе. Таким образом, деньги не остаются в одном месте, а переходят из рук в руки. По сути дела, никто не может использовать их для своего наслаждения, ибо они принадлежат Богу и Духовной Сущности. Девадатта мошеннически отбирает у него деньги. Посмотрите, сколько денег люди тратят на ненужные вещи. Соблазны, видите? Это мошенничество, это реклама всевозможная, продвижение всяких товаров, не нужно чего. Неполезных, нездоровых. Потом они признают, что это было не очень хорошо, у нас есть новая модель. Все говорят, о, новая модель, да, теперь старую нужно выбросить, но не рекомендовано. Проходит время, и старую эту новую модель тоже выбрасывают, теперь еще более новая модель, теперь-то мы знаем.
И продолжается, пожалуйста.
А они не знают сейчас, что нужно человеку. Не знают. Они экспериментируют. Даже не экспериментируют, просто играют на чувствах, чтобы извлекать деньги. Но эти деньги они потом тратят точно таким же образом, в мошенническом мире. На бесполезные. Знаете, мошенник живет под контролем других мошенников. Таков закон. Мошенник не живет под контролем праведника. На каждого мошенника есть контроль другого мошенника. И самый главный мошенник – это материальная природа. И Кришна. Из мошенничества я завтра не играл. Меня вы не придете. Я выиграю. Вступайте в эти сделки. Хорошо.
Вот такая печальная история.
Бизнесмен.
Бизнесмен вопрос.
Говори, говори.
Ну да, слушай. Махарадж. Включи.
Вот в этой истории про пахтание океана, ну, по сути дела, Вишну, Господь Вишну, ну, как бы кинул демонов. Да. И получается, что, вот мне интересно, полубоги сами могли демонов как бы кинуть, ну, обмануть, да, и... Ну, понесли бы они потом какое-то наказание за это.
Они
не могли. Только вышло.
Нет, они не могли. Они были обессилены. Когда вы имеете дело с мошенником, не время становится правом. Если вы имеете дело с человеком, у которого нечистые мотивы, вы не должны доверять ему. Как правило. Вы не должны идти на поводу мошенника. И там, если кто-то пытается вас эксплуатировать, вы не должны позволять этого. Тогда они были обессилены, должны были принять руководство демонов фактически. Но они мотивировали их обманом. Вместе добудем Амриту. Но они знали, что Вишну отберет у них Амриту, отдаст полубогам. Но они сказали об этом. Но это был обман свыше.
не их план был. Они приняли план Всевышнего. Кришна обманул.
То есть, если еще более прямо вопрос, то преданные могут обманывать материалистов?
Преданные постоянно обманывают. Вот там книга о войне, мне говорят. Книга о войне. Интересно, да, но там ничего о войне нет, там философия. Повторяю, Хари Кришна будет счастлив. Деньги будут, это все на свете. Они обманывают постоянно. С утра до вечера. Что касается материалистов, да. Да, если всю правду им сказать, они не придутся, это не точно. Если правду про Нарти расскажете, про то, как это все трудно, как можно отказаться от этого. Они испугаются, скажут, такая секта опасная. Нет, ешьте просад, повторяйте Хари Кришна, будьте счастливы. Все. В следующей жизни. Если повезет и в этой жизни. Прабхупада тоже не все правила предписания открывал сразу ученикам, потому что начал расстраиваться. Да. Постепенно сами к этому придете.
У меня вопрос по поводу, вот вы рассказывали эту историю про Лакшми Деви, про явление потрясающее, и как она выбирала, ну, искала, да, мужа себе, то есть где-то правильно, и видела, что у всех есть какие-то нехорошие качества, которые подходят, и провели параллели с Йогамайей. Вот у меня вопрос, то что Йогамайя же, она тоже выбирает преданных, и вот вопрос в том, что она выбирает преданных, у которых есть определенные качества, чтобы появиться, либо тут не имеет значения качества, она может через сколько его проявляться.
Йогамайя выбирает Кришну. Если у тебя есть Кришна, она присутствует. Она не на нашей стороне. Если не Кришна, если она с Кришной связана, то, естественно, попадаем в общество. Мы не можем ее присвоить, отделить. И так даже может.
Получается, что не можешь такие качества, если Кришна есть, то...
Память тоже. Память, рассудительность, он сразу. Это женский род. Память, женский род. Лакшми.
Свойство разума, да?
Ни один мужчина не забудет свою первую любовь. Это была какая-то женщина. Это память. Без женщины мужчина никогда не почувствует одновременно себя достаточно. Это функция памяти. Но связь с каким-то источником вдохновения, с какой-то женщиной. Эта память поддержит у него энергию. Хотел развить память о Кришне. Аналогично. Это духовная энергия. Память главная, главный источник. Итак, материалисты тоже знают. Помните нашу историю. Помните Вторую Отечественную войну. Помните, кто ее выиграл. Это наша гордость. Это наша слава. Это наша победа. Это память. При помощи памяти поколение передается эта память. Это сила. Можно пойти дальше еще. Завтра мировую войну. Вспомнить еще что-то. Еще что-то. Кто-то там Задорнов, по-моему, там хотел ставлю древнюю Русь. 6000 лет назад это существовало. Но никто уже этого не помнил и не поддерживал. Это считался мифом. А вот конкретная история, которую все помнят и знают, наши деды, отцы еще, вот это надо помнить. Остальное не узнал. Если мы вспомним, кто я на самом деле, это сила. Это память.
Если мы говорим про Лакшми, интересно, что Шрила Прабхупада он сделал один из критериев успешности наших духовных проектов. Он сказал, что судить о успешности проекта мы должны по финансам. Если это финансово успешный проект, то тогда, скорее всего, духовно имеет должную ценность, насколько здесь вот все соотносится.
Да, непосредственно так и есть. Да, например, преданные, они не производят ничего. Откуда у них деньги? Но раз деньги приходят, значит, есть сознание Кришны. Это может быть таким показателем. Ну, там же есть примеры, когда можно заработать и нечестно, не очень честно проповедовать, не очень честно
проповедовать. А может быть успешным проект духовный, финансово неуспешный?
Неуспешный?
Нет, ну, проект духовный кажется успешным, просто там денег нет. В действительности ли это успешный проект?
Нет,
проект
неуспешный.
Духовный? Неуспешный.
Неуспешный проект. Это, деньги – это поддерживающая сила. Лакшми. Проекты требуют для поддержания благочестия. Благочестие это выражается во взаимоотношениях. Если мы способны на долгосрочные отношения, тогда лакшми, естественно, приходит. Если мы способны на временные только отношения, то лакшми приходит и уходит. Если мы преданы Кришне долгосрочно, должны перейти к Лакшми. Не так, что мы открываем что-то, а потом не можем поддержать.
В конце жизни.
В конце жизни?
Ну, долгосрочный проект означает, мы всю жизнь тяжело трудимся, а в конце жизни получаем успех. Он шел к Прабхупаде, например, всю жизнь старался распространять сознание Кришны. У него не получалось. В конце жизни Кришна ему послал все необходимые ресурсы, и он добился совершенства.
Это Прабхупада, смотрите. Немножко, немножко другой уровень. Она аналогична, конечно, мы можем с собой аналогию проводить, но Прабхупада на другом уровне. Кришна от него ожидал больше, но что Прабхупада мог сделать больше. Он уже был чистым преданным, но Кришна хотел еще больше. Что Прабхупада мог еще больше. Мог сделать невозможную вещь. Поэтому так происходит. Он потерял весь свой бизнес, все свои деньги. Он такой разумный, Прабхупада, как это могло случиться? Но это другой уровень. Кришна другого ожидал. От нас Кришна не ожидает такого же уровня, как Прабхупада. Поэтому у нас какие-то деньги всегда есть. Но если у нас есть деньги, но мы можем делать больше, не делаем, Кришна может забрать деньги. Чтобы мы что-то делали больше. Или хотя бы думали об этом.
То есть, если мы видим преданных, которые не имеют денег, это означает, конечно, что это не больше. Это хорошее наставление. У которых нет денег.
Ну, а человек обычно думает, у меня нет денег, что я могу сделать? Нет, 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 конечно, ты можешь делать и без денег что-то. Гопал Кришна Госвами однажды сказал эту формулу, говорит, у вас нет денег, да, но знания у вас есть. У вас такие знания, которые даже академики не имеют современные. И что же вы не делите знания, если нет? Говорите, денег нет. У нас была преданная, которая готовила просад каждый день, кормила преданность. Постоянно. Она была пенсионерка, и у нее еще была дочь инвалид. То есть у нее денег были какие-то копейки на проживание. Но ее дом ломился от продуктов. Постоянно. Она еще раздавала все. Что она кормила, занималась предоставлением. Преданные приносили ей там продукты, и каждый придет, что-то принесет. Так много всего, она потом раздавала и просад просто. А кто-то говорит, у меня на махату не могу, потому что денег нет. Чем я буду кормить преданных? Да просто пригласи и угости, чем имеешь. С любовью и преданностью. Если там есть любовь и преданность, преданные еще придут на махату. Если они придут на махату, они же не хотят просто пить чай. Принесут что-то еще. Как семья становится, отношения становятся, развиваются. Естественно, отношения притягивают
все остальные ценности.
Интересно, что я встречаю очень многих преданных, которые имеют большой потенциал, и они находятся в таком достаточно, может быть, плачевном положении. И они говорят, ну я хочу попробовать что-то сделать свое. Я их, например, спрашиваю, почему ты в ИСККОН ничего не делаешь? Он говорит, я боюсь делать что-то в ИСККОН, хочу сделать какой-то просто свой проект. И при этом они, имея большой потенциал, остаются все равно в таком финансово плохом положении. И они работают над своим проектом, пытаются что-то делать, но они боятся вкладываться в ИСККОН, боясь, что они что-то потеряют.
ИСККОН отберет у них все.
Ну, что ИСККОН, да, скажет теперь.
Девадатта придет, Вишнумитра, друг Кришны придет и все заберет.
И вот так преданные обманываются, мне кажется. Вот этот страх, он их обманывает.
Если ИСККОН все будет забирать, то преданные не будут работать в ИСККОНе. ИСККОН уже заботится о преданных тоже.
Ну, вот это один из страхов, который я часто с которыми я встречаюсь, что преданные боятся принимать участие в ИСККОН, потому что ИСККОН вот может сказать, что нет, теперь это вот все ИСККОН, это не твое, ты не можешь этим распоряжаться, начинай теперь новый какой-то проект.
ИСККОН отбирает, да. Бывает такое, что ИСККОН отбирает, поэтому не доверяй. У преданных болели зубы. А денег у них не было, они жили на ферме, как бы начали. Там несколько человек прям. И Говинда Махарадж дал им деньги, чтобы они зубы вылечились. Они вылечили все зубы, он сказал, теперь ваши зубы не жрут ИСККОН. Помнить хотя бы, быть благодарным, если ИСККОН помогает кому-то, но нужно хотя бы это замечать, что ИСККОН помогает очень многим преданным, на самом деле. Но, конечно, когда касается денег, тут вот вопрос. Да. Вдруг ИСККОН отберет его. Да пусть отберет, пожалуйста. Я не против. Пусть ИСККОН отбирает все деньги. Я чего? На него надежных руках. Как мы проживем? Бывает так, что ИСККОН всегда в экстремальной ситуации находится.
Постоянно денег не хватает.
Ведь это же мишень для всех врагов, это ИСККОН. Это же мишень. Вы же знаете.
Дорогой Гуру Махарадж,
а кто? Да.
А, понятно.
Вот интересный момент. Как-то раскрыли, я сейчас начал параллель проводить относительно памяти, то есть люди помнят войну вторую, да, вот эту. Это их вдохновляющим фактором является. А вот если брать религиозную вот эту сторону, люди передают из поколения вот память о приходе Иисуса, например. И это вдохновляет православный следовать пути этим, да. Ну, память вот эта. Вот не могли бы вы раскрыть, может быть, как-то поглубже. Мы, похоже, тоже же так, на памяти-то живем, нам говорят, вот, ну, Кришна приходил 5000 лет назад, он вот это делал, нашу память пустил. Вот, а какого уровня вот эта память должна у нас вот дойти, чтобы она вот прям, ну, как бы, захватила наше сознание и просто выдернула вот с иллюзии с этого? Как вдохновляющий фактор вот этот, про который вы говорили, память.
Ну, память в основном... Эта память передается в форме веры, религиозной памяти. Вот был Иисус, Сын Божий. И кто-то может передать эту веру, кого-то может впечатлить эту веру в Иисуса, какая-то эмоция, вот, история о нем и чувство от того, кто передает эту веру. Он чувствует, да, слезы у него текут, когда он говорит о деяниях Иисуса Христа, его сердце чувствует что-то. И вот этот сентимент, он называется верой. Но память, это должно быть мой Иисус. Мои отношения с Ним. Вот это, например, сложнее. А как обрести такую память? Тут необходимо служение Иисусу. Но вот встать на путь преданного служения уже невозможно просто с верой. Даже страшно. Если я буду служить Иисусу, как я буду поддерживать свою жизнь? Вот о чем человек думает. Лучше у Иисуса буду просить здоровья, там, прощения. Вот достаточно этого. Это вера просто. Вера – определенный сентимент, чувство. А память – это мои отношения. Личные отношения. Это личные отношения с Кришной. Это и есть память. Памятование о Кришне. Это мой Кришна, поймите. Мой Кришна. У каждого есть свой Кришна. Это память. А просто есть Кришна. Это вера. В Кришну верит вся Индия. Но немногие совершают преданное служение. 100% это.
Другой Махарадж, а вот если, может ли, должен ли, правильно ли этот преданный вдохновлять других, говоря, пойдемте в этот проект, он для Кришны, обязательно придет Лакшми, потому что мы это делаем для Кришны, так как мы делаем для Кришны, ни о чем не беспокойтесь, и как правильно должны, например, это лидер, и как должны младшие слушать такие слова, видя, что это же старший говорит, значит, все так и будет. Как они должны все понимать?
Лучше не делать рекламу. Лучше просто делать что-то. Кто-то кому-то нужно присоединиться. Ну, мое понимание такое. Потому что есть, конечно, разные отходы, преданные служения, разные природы. Но у меня вот такой подход. Не люблю рекламу. Лучше что-то делать, развивать, вкладывать. Свое служение, свое сердце. И кому нужно, люди присоединяются сами.
Хари Кришна, вспомнил историю про Господа Шиву. И не помню, кто из преданных, и задавали вопрос. Почему вот у Господа Шивы, допустим, у него ничего нет, и тот, кто ему поклоняется, то они богатые, то есть у них есть богатство, слава. А те, кто поклоняются Господу Кришне, Кришна стал богатый, такой весь могущественный, а у преданных денег обычно нет. И ответ был такой, что ты хочешь, ну, богатого, или ты хочешь покровительство Кришне. Вот как нам к этому относиться и как преданным. Ну, вести себя в плане заработка, преданного служения.
Господь Шива, с ним есть два вида отношений, насколько помню. Основные отношения – это с аханкарой. Я хочу богатства, хочу могущества, хочу силы. Демоны поклоняются ему, Шиве. Аханкары со своей силой. И он благословляет их аханкарами. Врика Сура, Бана Сура, многие другие. Практически все демоны. Рамана. Рамана правильно поклонялся. Но Шива покрытие не надо. А другой вид поклонения как преданному, без аханкар. И тогда он действует как представитель Рамана. Поэтому Шива в плане, в отношении демонов ведет себя как полубог. Ты заплатил аскезой, я должен тебе дать что-то. Обязан. То есть материальные отношения. Материальные отношения. Ты совершил действие, должен быть плод у этого действия. Таков закон природы. Нельзя нарушать его. Шива не нарушает закон природы. Обязанность такая полубогов. За все наши усилия плоды какие-то должны быть. Это материальная сфера. Но если человек с духовными мотивами, без аханкары, он не принимает материальный плод, он не думает об этом. Он совершает бескорыстное служение, тогда какой плод он должен? Прийти тоже плод, обязанность. Но какой плод? Духовный плод.
То есть мы получаем духовный плод, привязанность к Кришне, а не богатство. И богатство тоже можем получить для служения Кришне. Если мы не привяжемся к богатству, не забудем Кришну, Кришна это знает хорошо. Махалакшми медитирует во Вриндаване. Известно, там есть место, Вриндаван, ее храм. Махалакшми там, сама Махалакшми Вриндаван присутствует. Когда стал совершить аскезы, чтобы войти в эти игры Кришны, у нее это не получилось. Но она продолжает совершать свои аскезы. И преданные, и Вриндаваси поклоняются ей там. Но Кришна сказал, вы должны поклоняться просто кичли. Ничего больше. Самую простую пищу. Никаких пышных церемоний. Иначе она вас засыпет богатством, и вы про нее забудете. Кичли, все. Как брахмачарьяши. Мы ходили туда в особый день, поклоняться Махалакшми. Весь Вриндаван идет туда. На лодках перевозят много риса, да, вот что-то кичи там готовят. И там весь Вриндаван, там поют, танцуют, костры зажигают. И готовят кичи. И мы там ели то одно кичи, там разные виды кичи. Только в одном месте была халава сладкая больше денег. Итак, Махалакшми, нужно понять, эта энергия Кришны, она очень могущественная, очень опасна. Получайте ее благословение. Даже Бриджабаси, видите, Кришна, защитил. Даже переживайся. Не думайте, что я получу богатство и буду служить Кришне. Не дай Бог. Не так просто все. То есть смотрите, вы получаете какое-то богатство. Имеете какое-то богатство. Каждый сейчас имеет свое богатство. Хорошо, свое имущество. Используйте ее в сознании Кришны. Когда вы почувствуете, что это принадлежит Кришне, Кришна вам даст больше. Только тогда. Не для собственного расширения и благополучия, и комфорта, а для служения Кришне. Тогда вы получаете еще что-то. Тогда ваше служение, естественно, начинает расширяться, и ресурсы тоже могут расширяться. Но если мы ждем, когда же у меня будут нормальные условия, ничего не произойдет для преданного служения. Потому что не нужны никакие условия для преданного служения. Мы начинали в Советском Союзе. Какие там были условия? Да все преданные, которые нас встречали в Индии, там, Махараджи, думали, как вообще возможно это быть преданным в Советском Союзе? Храмов нет, центров нет, божеств нет, книг нет напечатанных. Знают только Хари Кришна Мантру, регулирующие принципы. Ничего не знают. И постоянные преследования и тюрьмы вообще. Как это можно вообще заниматься преданным служением? Ну вот преданные из Советского Союза переехали в Индию. Махараджи, помню, стояли вот так. Там дорогу перегородили, вот так, с Данды. Там были индийские махараджи, кто-то еще, я сейчас не помню. И в упор на нас так смотрели, в глаза просто смотрели. Мы идем, и нам нужно пройти по этой регуляции. Long building. Они нам перегородили дорогу, вот так, прям просто с Дандами вот так вот стоят, как стена, и смотрят в упор на нас. И не уходят. И мы встали напротив них. И смотрим на них, они на нас смотрят. Они, Харе Кришна! Харе Кришна, вы дети Прохлады Махараджа. Только он такие условия занимался преданным служением. Вот как они это видели, видите? Они считали, что ну нет возможности, нет никаких условий. И вдруг приезжает Ятра. Первые преданные встречали все духовные учителя с самолета гирляндами. Гуру Махарадж тоже там был, но я не был в той первой поездке. Нас уже гирляндами не встречали, но на руках еще носили. Только когда увидели, кто такие русские преданные, перестали на руках. Мы все удивлялись, да, просто все были потрясены, как это возможно.
Вот если ты уже на собственном опыте понял, что никто, ничто, счастье, в этом мире не принесет, вот так вот вдруг сердце размером с Кришну, кроме Кришны, ничем не наполнит, что все бы тебя предадут, даже это тело никого не далек тот час, когда оно тебя предаст. Почему же никак не получается предаться Кришне? Почему вот эта вот любовь сердца никак не дается?
Цените человеческую форму жизни. Оцените этот дар. У нас человеческая форма жизни. Очень серьезно к этому относитесь. Я просто, я несчастный, у меня ничего нет, все мои надежды рухнули. Этого недостаточно. Мне нужно оценить этот редкий дар. Человеческое тело Иисус. Это очень высокий дар. Самый высокий дар во Вселенной. Не забывайте об этом. Вы можете достичь совершенства при любой судьбе. Это дар человеческого тела. Поэтому отнеситесь к нему серьезно. Я не это тело, не означает, что я пренебрегаю. Нужно занять его как инструмент. В этом смысле. Это ценный инструмент. Разум, чувство человечества. Как? Не падайте духом. Просто человеку очень трудно жить в таких условиях, это правда. Где такие отношения сложные? Это травмы. Постоянные травмы. И нет любви настоящей. Всегда чего-то не хватает. Всегда кругом какие-то недостатки, препятствия. Оцените этот дар, который вы имеете. И свяжите его с Кришной, очень хорошо.
Отлично, вот позавчера во время инициации вы подсказали кандидатам, что лучше произносить не участвовать в азартных играх, чем не участвовать в денежных махинациях. И пояснили это так, что в современное время трудно вот эту грань понять между денежными махинациями и бизнесом. Вы можете вот это поподробнее прокомментировать? И вот, к примеру, вклад в банки – это все-таки денежная махинация или это нормально сегодня?
Ну, тут тоже специалист. Кто это делает? Кто умеет это делать? Это касается только обетов. Обетов. Вот по этой причине, ну, мы не озвучим эту формулировку. По этой причине. Что очень сложно эту грань обнаружить. Где же махинация, где честный бизнес? Но, в принципе, честным быть не может. Когда почему-то так уже бизнесом одно время, сахаром стал торговать. Ну, взял сахар оптом на продажу в мешках. Я обнаружил, что один мешок мы дали лишний. И он поехал его возвращать. И его, значит, этот как директор сказал, тебе лучше бизнес не заниматься. Момент, поэтому говорю, просто азартная игра. Азартная игра, это понятно по умонастроению, мы можем оценивать. А вот в этих вот материальных деталях, где махинация, где нет, без мотивации сложно разобраться сегодня. Один преданный даже кофе торговал, бизнес у него был. Преданный его критиковали, вау. Он пошел, копал Кришну глазами, духовный учитель, говорит, вот так и так. Весь мой бизнес на кофе, вот я жертвую деньги, там на храм, это фонд, такого помогал мне. Я кофе продаю. Я делаю, помогаю, продаю. Но как никому не афишируй. Не так, что Гуру сказал, можно продавать кофе. Что сложно, потому что у него мотивация была чистая. Мотивация была хорошая. Не в кофе было дело, а из мотивации. Ну, конечно же, от мясных лавок деньги Прабхупада не принимал. Такие пожертвования не принимал.
Преданных банков деньги, знаю, что они на проценты в тхаму едут просто. Жду пока на пусть, накопилось тхаму.
Разумно, да? Ничего не делаешь просто. Путешествуешь тхаму.
Хорошо устроилось.
Mm-hmm.
преданность поклона, чтобы какой-то вклад существенный миссии принести, да, по квалифицированной преданной, искренне преданной. И вот и когда привлекаются миссионеры, вот чаще всего от них либо не качество, предпринимательских, либо уже как энтузиазм какой-то вот всякий вот этом уровне себя чувствует. Да. А другие преданные, которые обладают этими качествами, вот они хотят какую-то долю вот от компании, от прибыли, вот, от того служения, которое делается для миссии. Хотят 50%, 25%, или хотят помимо хорошей зарплаты, бонусы, премии и прочее. Вот, стоит ли вот, сотрудничать вот, с такими преданными, как правильно с ними сотрудничать? Или...
По вашему счету, можно все занять в служении Кришне. И организации можно создавать какие-то, и бизнес-проекты можно создавать какие-то. Но тогда нужно все основывать на договорах.
Как обычно. По
закону. А какие-то вещи мы должны делать просто на энтузиазме. Никаких договоров, никаких счетов, никаких денег. Просто хотим, если сейчас что-то написано. Но когда речь касается о заработке, поддержании, договора должны быть. Все должно быть на законной основе. Например, вы можете продавать просад. Так, зарабатывать деньги, если хороший просад пойдет.
Я знаю, но вредно, кто стал миллионером в то время.
Кто ради? Он торты делал. Хорошее производство. Очень богатый человек. Но, хорошо. Но что-то вы должны делать бескорыстно. Все равно, конечно. Не только бизнес. Поэтому допускается, что при этом создают организацию, какой-то там бизнес. И там у них все законно, на законном основании, зарплаты, все как нужно, устроено. Но этого недостаточно. Что-то должны делать бескорыстно. Еще кроме этого. Либо пожертвования какие-то, либо какой-то проект поддерживать, либо строить. Только зарабатывать деньги. Сейчас ты сказал зарабатывание денег просто, поэтому не говорят, столько мне нужно денег.
Это просто зарабатывание. Тогда договорят. Вот так, так будет, процент вот.
Если будет работа выполнена, вот так будет все. С преданными так же не будет. При зарабатывании денег. И что-то, еще как преданные, вы должны знать, что вы будете делать. Просто для Кришны.
Как людей перебороть это внутреннее нежелание сотрудничать с таким преданным?
А это твой личный выбор. Тебя никто не может заставлять, что даже должен сотрудничать с ними.
Как это сейчас чувствуешь, как понимаешь, что понимаешь?
Не заставляй себя, если тебе это не нравится, если ты не хочешь таких отношений, не заставляй себя.
Если ты свободный человек.
Конечно.
Есть поговорка, что время – деньги. Ну, частично, пока я пытался задавать вопрос, вы отвечали на вопрос, что человеческая жизнь ценная. И получается, все, что ценное и положительное, исходит также энергии Лакшми. Да?
Лакшми энергия Кришна, да. Потрясающая энергия. Если не воровать, если к ней относиться правильно. Она на самом деле внутренняя энергия. Мы ее так же видим, как внешнюю энергию, вот процветание и так далее. Это внутренняя энергия. Это разум, память, говорится. Это счастье внутри. Откуда Лакшми возьмется в нашей деятельности, если мы несчастны? Посмотрите. Если мы забываем своих друзей, дорогих людей забываем ради чего-то, откуда удача придет? Лакшми – это поразительная энергия. Она – супруга Господа. К ней нужно относиться очень трепетно. вдохновенно и служить Кришне и Лакшми вместе. Вместе нужно служить, разделять. В Вриндаване все жители хотят, чтобы Рада Кришна была вместе. Ради этого все там творится, совершается, игры, чтобы они были вместе. И все счастливы. Это Вриндаван. Не думайте, что Лакшми это просто материальные какие-то богатства, деньги.
Ну только. Точно так же, внутренне.
Это великая сила. Изначально Лакшми это Шримати Радхарама. Это энергия нет равных, даже Кришна очаровывается. Значит, деньги можно использовать для прекрасных вещей. Представьте себе. Лакшми проявится. Для Кришны это очень красиво все. Очень чисто, бескорыстно. Это рассеровая кунхи. Если деньги могут служить вообще. Сейчас мы еще нищие. Если так посмотреть, с точки зрения ведической культуры, у нас богатых людей это нет. Если бы у нас были миллиардеры, мультимиллионеры, вот тут бы еще что-то.
Что-то.
Пока мы еще копейки считаем. Но если будем служить Кришне чисто, искренне, дальше, сначала как внутренняя энергия. Это вдруг становится счастливыми. Есть деньги, нет денег, он счастлив. О, это хороший признак. Это прекрасно. И я так понимаю, что лучше первую часть жизни пожить нечестно. Полезно. Ну, для нашего времени, может быть, я думаю, так. В простоте, не то, что нищета, а в простоте. Просто жить. Мы с женой жили, знаете, где? В подвалах, на чердаках, в Петербурге. Нам вообще нравилось. На чердаке, представляете? Жили на чердаке. Там даже света не было, свечи зажигали. Но нам очень нравилось. Работали дворниками, там целый квартал обслуживали. Помой выносили за окраин, дворы били, и нам очень нравится. Однажды не было денег, кончилось, вообще не копейки. А там в подвале, где мы жили в то время, там скопилось с каких-то прошлых, не знаю, там событий, огромное количество бутылок. Были пункты сдачи бутылок, да, не знаю, где сейчас, уже нету. Даже были пункты сдачи бутылок. Ну, бутылки есть, пойдем сдадим. И там их много. Нужно найти еще тару, как это все взять. Я говорю, я возьму все. Я этот вес могу взять нормально. Я могу быть сильный, все. Я, значит, этот Гектор, потому что такое. Я так чувствовал. Она нашла какую-то матрасовку. Матрас этот чехол. Мы его как мешок полосатый. Набили бутылками, представьте себе. Я его взял на плечи, она сзади. И пошли все это по тараби по кварталу по Петербургу. Все эти мешко. Он сорвался, бутылки его вырезали, мы туда запихивали, обратно притащили. Сдали бутылки. 25 рублей заработали. А, вышли туда радостные. Мы жили очень хорошо. Есть что вспомнить. Потом опять не было денег, а нужно возвращаться на Дальний Восток.
Билет на самолет.
Дальний рейс. Денег никаких, а нужно уезжать вообще. Денег нет. Найдем дворы, находим золотые украшения. Прямо по репликам. Пошли в ломбард, там сдали голод. Купили билет, улетели.
Так всегда было?
За что-то происходило. И нам очень нравилась такая жизнь. Машины не было, она не нужна была. Мы пешком бегали по этому Петербургу. Мы тогда еще дружили, пробегали зал, вспомнил, остановились. Такие друг на друга. Че, поднимай, спишься? Пойдем. Через месяц прибежали обратно. О, мы же тут расписывались, пойдем возьмем документы. Все, муж и жена. Мы были всегда счастливы. Потом, чтобы там как-то остаться уже в Петербурге, я думал, как-то нужно найти работу, а там лимитная прописка на работу, никого не возьмут иногороднего. Только вот МВД вот эти вот там, где экстремально нужны люди, и я в пожарную охрану пришел. Случайно. Думал, тоже не возьмут. И там капитан сидит такой, что ты хочешь пожарный? Давай паспорт. Ничего себе. Тебе паспорт. На раз вы все, приходи завтра. И сразу схватили, потому что там не хватало этих людей. Меня тоже, не успел оглянуться, я уже в форме, там уже пожар душу, бог ты мой. Уже в противогазе бегаю на гору. Потом рассказываю это все жене, какие опасности были. Я чуть не сгорел, там как чуть не упал там в эту конструкцию. С высоты в дыму не видел ничего. Все это потом рассказываю. Она там дрожит, когда он вернется или не вернется. Нам нравилось так жить. В коммунальной квартире жили. С соседями. Но мы терпимо относились к соседям, конечно. А дочь маленькая была, она не любила ту соседку, материалистку. Называла ее прямо в глаза. Ворона! Нам так было неудобно. Ты что, почему ворона? Это тетя Люба, это не ворона. Ворона! Это ворона делает пельмени с мясом. А брат же смотрит, где он точно. Выставил на подоконник. На холод пельмени. Что дочь сделала? Взяла анилиновую краску и насыпала туда. Красным, зеленым, все пельмени. Она же не знала, что анилин это яд вообще. Просто украсила ей. Ну, демон же мясо ест. Ну, наверное. Что они творили вообще, дети? А это Люба, тетя Люба подумала, что ее отравить хотели. Вызвала там службу.
Расследование. Кто это сделал? Кто-то
сделал. Мы не знали точно, кто это сделал. Дочь, оказывается, натворила все. Ага, они потом, там был самый маленький вообще, еще говорить не мог. Говорит, это он. Так нас как-то защитил от этого парень телефона. Кому списали. Дело сшили, ну а куда ему? А потом мы думали, как тут жить в коммуналке всю жизнь, боже мой, божества не поставить и так далее. Я уехал в Вриндаван, жена осталась, приезжать. Не могла. Все, без божества не могла. Говорю, значит, мы скоро отсюда уедем. Божества нас отсюда уедут. И буквально через месяц звонок правовечно с вами. Ты где сейчас? Ты в Петербурге? Я хочу, чтобы ты проповедовал на Урале. А тогда все. Это закон был. Не обсуждалось вообще. Вот и мы переезжаем на Урал никуда. Ни квартиры, ни денег. А там вообще это не Петербург. Это не Москва, там в магазинах ничего нет вообще. Там холод, талоны какие-то там. Люди покупают что-то по талону. Вообще городовка полная. Приезжаем туда, начинаем проповедовать. По всему Уралу. Нам все нравилось. Потом бандиты присоединились. Стали нам деньги давать. Кафе нам открыли. Ну, это, знаете, ложная Лакшми. Они кафе открыли двухэтажное. Чтобы мы там могли распространять бесплатно.
Да.
Они сделали там чудо, каждый платформ был расписан. Там даже какой-то фонтан был в помещении, тоже вот с изображением Радхи Кришны. Бесплатные столовые. Мы не знали, что подвалы не хранили оружие и наркотики. Это был бизнес. И нас, я помню, повязали весь храм. Лицом к стене вообще. Я был в Вриндаване в то время. Мне звонят, налет тут, какая-то Альфа Центавра, что-то такое, с автоматами там, по чердакам, по подвалу, смотрела все, ничего не нашли, нас тут всех на колени стояли, там, руки за спину, как бандитов. Я говорю, я приеду, заказывайте программу в этом МВД, я там лекцию там по Бхагавад-гите. Приезжаю, они договорились, я дал лекцию по Бхагавад-гите. Они на меня все из-под лобья смотрят, сидят. Они-то знали этих бандитов. А мы наивные. Но я наивно этому начальнику Гиту подарил. Говорю, мы тут принципы соблюдаем. Впрочем, у нас такая практика.
Такая философия, отлично. О Боге.
Меня смотрит этот полковник. Я вижу, что ты человек верующий, да, действительно. Посмотри в подвале.
Там, в этом вашем кафе, что они хранят, посмотри. Просто не знаешь, видимо, похоже.
Он доверился мне. Так, как оказалось. Там было оружие и наркотики. Это была банда серьезная очень. Это отдельная история. Фимской банды проповедую.
Сейчас вы такое представите, сможете.
Поверите. Никто не поверит, что я теперь скажу. На 1 мая, помните, Советский Союз озвучивали, да, все, весь город, такие, где репродукторы были, колокольчики, а песни пели там все, марши всевозможные, праздничные, весь город праздновал, пел. Вот они озвучили, весь город, наверное, проявил друг. Бандиты. Их боялись власти, все, что они хотели, им позволяло сделать. Они озвучили весь город и там вот, и вся лекция была, весь киртан, весь город слушал, по магазинам. Все, куда вы не пойдете, везде Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Целый день, по полдня, Ратхаятра. Там был ЖД-мост на, в городе прямо, под которым автострада проходила. На этом ЖД-мостоне написали Хари Кришна мантру под наблюдение ночного видения, чтобы ночью никто не снял еще. Прямо на площади перед мэрией они сделали на Новый год изо льда Ратху и Кришну. И Хари Кришна изо льда. Прямо под мэрией там. Никто, все и боялись. Страшно боялись у мафии. И нас не трогали, потому что мафия как бы была нашей крышей тогда. Казалось. А тут оружие, наркотики, мы сразу все оттуда ушли, крыша кончилась. На меня заказали убийство они, заказное. И то есть начались такие уже вещи. Я ходил, помню, по улице, думал, откуда стрельнут. В подъезде или из машины. Какой-то день. Потом пришел ко мне главный и сказал, ну, отменили. Твою кандидатуру отменили. Я говорю, почему? Говорит, ну, уже не нужно. Нет. Они книги печатали. Хотели бесплатно раздавать книги Прабхупады. Они нарушили права BBT. Уже был набор, все. И перед тем уже буквально как издавать эти книги, нелегальные, представьте себе, нелегальные книги Прабхупады. Они хотели сделать государственный переворот, новую партию создать, Варнаша Мадхарму. Они прониклись в философию, но они были бандитами. И перед тем, как эти книги издавать, они пошли в ресторан в Экадыши ночной. И там принимали Экадыши пищу и пили шампанское. В Экадыши не пили шампанское. Так тебе позволили.
После шампанского.
Они еще, да, от наркотиков не отошли, как бы, но... И другая мафия сделала налет от ресторана и перебила всех этими железными палками. Значит, двое в реанимации, один скончался. И меня приглашают на похороны этого бандита. И там я увидел уже всю эту мафию скрылась. Так я их всех не видел сразу. И было очень много. Много машин черных, одежда, цепля золотых. С Кавказа кто-то был. И они очень переживали. Они сильно переживали. Не говорили про них, как делали. Не делали.
Меня попросили дать какую-то речь, там, гроб.
Я говорил о вечности души, там, о том, что человек все-таки что-то поступил к Кришне, что-то успел сделать. Вот, благочестие какое-то приобрел, там я что-то говорю. Жена стояла у его изголовья. И в это время гроб подпрыгнул. Вся мафия отшатнулась. Фу, по стенам. Но я был увлечен своей проповедью, что там, может быть, сломалось. Я продолжаю второй раз. Ба-бах! И эта жена повредела вообще на стенке, туда и вся мафия к стенке. И я так победоносно сажусь в джип, чтобы уезжать оттуда. И вся мафия, как не хочет быстро, не скрывала в деньги. Я вот весь вот так вот в храм приехал. Ну, а потом была эта девальвация, что-то такое. Просто все не принесли. Но это было все в наше время. Так мы проповедовали. Были очень глупыми. Кришна нас защищал. Я не знал, как мы вообще можем. Говорю, очень глупый, очень доверчивый. Вот. Никогда не ездили на зеленый, на красный, на зеленый свет, на красный свет. Они никогда, они даже выезжали, меня из Челябинска в Екатеринбург, мафиози вез на своем джипе. Он выехал на встречную полосу, включил фары и гнал сюда. И просто машина вот так вот на обочине съезжали, видите, все это. А он смеялся, говорит, они все трусы. Вообще, все дорогу. Такие были люди. И нас на руках носили вот в то время. Меня подняли на крышу, знаете, у самого высокого здания там, в Челябинске. Выбирай, какой здание тебе нужен. Из города, я смотрю, как Иисус, да? Кожа. Что хочешь, бери. Ну и у них там были свои женщины, конечно же. Это было интересно смотреть. Когда мы там дали такую лекцию, такая матрица, знаете, Барби. Такие ноги и все остальное. Харе Кришна Прабху. Мы верим, что они все станут чистым рядом с ним. Принцип уже соблюдают, скоро инициацию уже даже будет. Ну да, их судьба, конечно, резко изменилась тех людей. Большинство из них не выжило, конечно, в той ситуации. Но кто-то выжил. Остался еще какие-то аскезы, заполнялся шире. Без следа не осталось. Это было давно, поэтому я рассказывал. А вот что сейчас, я вам не расскажу. Сейчас даже намек не могу дать, потому что никто не поверит вообще, что сейчас происходит. Через 20 лет только
скажу. Подождем.
Вот сейчас будет что-то происходить. Может что-то произойти.
Хорошее?
Посмотрим. Для преданных все хорошо, все будет приятно. Но в мире будет не так все просто. Конечно же. Вот на этой тяжелой ноте. Да, ну что, последний на вопросы, давайте быстро.
Отлично, Гранташ. Вот вы в своих лекциях часто говорите, что для мужчины жениться, ну, он как бы становится слабее после того, как женится. Женщина, наоборот, становится сильнее. А сегодня вы сказали, что мужчина без женской энергии не способен на какие-то великие дела. Как вот не запутаться в этом моменте?
Силу получает от служения жены. Если жена не служит ему, он теряет все. Тогда он плавает. 50% своей силы она дает жене, когда женится. Если она эти 50% использует для служения ему, для его миссии, то все будет очень хорошо. И еще лучше. Если она это присваивает себе, продолжает его эксплуатировать, то ему конец. Все безнадежно. Так, оу.